Священство. Вы род избранный, царственное священство. 1 Петра 2:9. По учению православной церкви, священство есть таинство, в котором через молитвенное возложение епископских рук на избранное лицо низводится благодать Святого Духа, дающая пасторскую власть, особые благодатные дары и силы учить мирян и священно действовать. Существует три степени священства. Первая – епископ, как ближайший преемник апостолов, вторая – пресвитер и третья – диакон. Без них нет церкви, учит православная церковь. Пресвитеров и диаконов в православной церкви может поставлять на служение и судить только епископ. Миряне же ни в коем случае этого права не имеют. На епископа низводится сугубая благодать священства, в знамении чего при посвящении его возлагает на него руки не один, а несколько, по крайней мере, два православных епископа. Лица, принимающие в православии епископский сан, должны оставаться безбрачными. В этот сан избираются люди исключительно из монашествующих. Только православные священнослужители оставляют за собой право именовать себя истинными апостольскими преемниками, так как преемственную власть они получили непосредственно от апостола Андрея Первозванного, который, по учению православной церкви, был первым апостолом-епископом греческой церкви в Константинополе. После Андрея Первозванного там епископствовали Стахий, Анисим, Поликарп, Плутарх и, наконец, в 984-996 годах Николай Хризоверк. В 988 году Хризоверк поставил в Киеве первого митрополита Михаила. Вот отсюда и берет свое начало православный епископат. Люди, не получившие этой преемственной власти от апостолов, при всей своей богоугодной жизни и достоинствах, не могут быть пастырями церкви, так как без благодати они только миряне, простолюдины. Те, кто посягнул бы на эту власть, поступил бы как Корей, Дафан и Аверон, самозванцы народа израильского, числа 16 глава. Тех самозванцев за их беззаконие поглотила земля. Этих новозаветных подражателей следует называть ворами и духовными разбойниками. Посему только православные пастыри, как легальные служители, вполне заслуженно могут и должны пользоваться своим содержанием от верующих мирян, повинующихся пастырям в делах религиозной жизни. Указанный догмат православной церкви мы, русские, получили спустя 9 веков со времени возникновения христианства от греческой церкви и в продолжении тысячи лет считали великим грехом усомниться в том, что этот догмат исходит не от апостолов. Между тем, даже самое поверхностное знакомство со Священным Писанием и историей христианской церкви убеждает нас, что догмат этот основан на трех заблуждениях, а именно – он основан на отличии духовенства от мирян. Это отличие было только ветхозаветным установлением и служило прообразом различия между миром и церковью. Священство было отличительным признаком домостроительства иудейской религии. Религия без священства в представлении иудея была совершенно немыслима. Вот почему христианам, обращенным из обрезанных, трудно было в самом начале порвать с этим ветхозаветным подразделением на начальствующих и подчиненных. Из послания апостола Павла к евреям, галатам и другим мы видим, что верующие, оставшиеся верными иудейской религии, беспрерывно стремились дать доступ в христианскую церковь ветхозаветным обрядам, установлениям и церемониям. Многие из них искренне верили, что Ветхие и Новые Заветы вполне совместимы, что христианство в сущности вытекает из иудейства или служит продолжением его, а поэтому вся ветхозаветная структура священства должна занять место в христианской религии. Таково было заблуждение иудействующих христиан. В действительности же, мысль о делении церкви на два класса с особо привилегированным положением сословия священников чужда учению Нового Завета. Первые христианские общины были малы. Они состояли исключительно из учеников Христовых, людей не книжных, но возрожденных от Духа Святого. Христиане сходились вместе для молитвы, преломления хлеба и взаимного назидания, делая эти собрания в частных домах. Домашние церкви, смотри в 1 Коринфянам 16:19, Колоссянам 4:15, Филимону 1:2. Духовные дары, распределенные среди верующих Духом Святым, были многочисленны, многообразны и разностепенны. Каждый член церкви принимал участие в служении. И в этом смысле каждый член церкви был царем и священником Богу. Откровение 1, 5 и 6. Он имел право и священную обязанность служить другим тем даром, каким Бог наделил. Священное Писание называет священником всякого верующего христианина, а совокупность верующих – священством святым и царственным священством. 1 Петра 2, 5 по 9. Такой взгляд Писания устраняет всякую мысль о подразделении церкви на два лагеря – на духовенство и мирян. Древнеапостольская церковь не знала такого подразделения. Церковь современная должна быть совершенно свободна от такого заблуждения. Подразделение церкви на две группы основано также на превратном представлении об управлении церковью. Апостольские ученики, или отцы церкви, как их обыкновенно называют, Климент, Поликарп, Игнатий и Варнава, несмотря на те высокие преимущества, какими они пользовались, как ученики апостолов, очень скоро уклонились от доверенного им учения. Судя по тем творениям, которые носят их имена, эти апостольские ученики совершенно забыли о назначении и функциях Святого Духа в церкви и низвели церковь Христову как тело, организм, на положение человеческого общества, организации. Не признавая подразделения на начальствующих и подчиненных в христианской церкви, Священное Писание указывает нам два рода служителей – старшие братья и диаконы. Старший по-гречески «иерос», он же епископ, наблюдатель, он же пресвитер, старший, и диакон, слуга, прислуживающий у стола. Первый заботился о духовном благосостоянии церкви, второй – о материальных нуждах верующих. В этих двух видах служения нет ни малейшего намека на то начальственное управление церковью, какое в наше время практикуется «духовенством» в кавычках. Есть и должно быть одно руководство церковью – руководство Духа Святого. Никакой христианин или пастырь, как бы духовно одарен он ни был, не может заместить Святого Духа в церкви. В дни апостолов и в первые века христианской церкви служение епископа было трудным, но прекрасным делом. Тогда еще епископы следовали повелению Господа. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой». Матфея 20, 26. Епископ должен был наблюдать только за своей общиной, члены которой обычно собирались в частном доме. Епископ не господствовал над наследием Божьим, но подавал пример стаду. 1 Петра 5, 1, 3. Он был слугой и рабом церкви, наставлял христиан, посещал больных, одиноких и бедных. Епископ не обладал властью предписывать что-либо верующим или утверждать без согласия всех членов церкви. О подчинении низшего класса духовенства своему епископу в то время никто и не думал. Церкви не имели иных доходов, кроме добровольных приношений верующих. И по бедности ее членов суммы церкви были ничтожны. Епископы того времени не были на жаловании. Они продолжали свое прежнее ремесло или занятия и тем содержали свои семьи. Сам апостол Павел был по ремеслу делателем палаток, Деяния 18.3, являя тем добрый пример братьям по вере, 1 Коринфянам 4.12. Конечно, и тогда встречались епископы, питавшиеся от благовествования, ибо таково было на то Божье указание. 1 Коринфянам 9, с 1 по 14 стихи, 2 Тимофея 2, с 4 по 16 стихи. Но платить духовенству жалование начали только с 245 года. Продолжать светские занятия епископу было запрещено на том основании, что это не соответствует его сану. С этого времени личные интересы служителей церкви как бы разошлись с интересами всего христианства. Это обстоятельство повлекло за собой многие перемены к худшему. По мере того, как росло число новых общин вокруг того или иного крупного центра, епископы, жившие в городах, рассматривали возникшие общины результатом их благовестия и потому присваивали себе право поставлять в общинах своих пресвитеров и диаконов. Таким образом, создавались церковные районы, которые греки называли епархиями. Для установления разногласий и борьбы с ересями были организованы соборы и совещания. В таких случаях председателем собора или совещания, естественно, избирался епископ из столицы данной римской митрополии. Когда такой епископ возвращался к себе в столицу, ему трудно было расстаться с председательским титулом или забыть оказать ему честь. Без труда он присваивал себе звание митрополита и требовал подчинения себе всех епископов митрополии. Для того, чтобы церковь окончательно лишилась простоты и свободы и снизошла на положение человеческой организации, на смену выступили псаломщики, благочинные, каноники, иереи, архиереи, архимандриты, архиепископы, кардиналы, митрополиты, папы. Церковь была разделена на управителей и управляемых, пастырей и стада, на духовенство и мирян, на людей, облеченных властью, данной им свыше, и простолюдинов. Вскоре духовенство присвоило себе еще одно право – право посредничества между Богом и людьми мира сего. Церковнослужители утверждали, что они стоят ближе к Богу и располагают всеми таинствами, необходимыми для замаливания грехов, допущенных мирянами. Вслед за узакониванием наименований, санов, знаков отличия и других проявлений духовной гордыни и духовного тщеславия появились алтари, иконостасы, облачения, длинные волосы, церковная утварь, лобызание руки, лобызание перстня, лобызание туфлей и прочее. Некоторые из этих установленных обычаев проникли в церковь совсем недавно. Так, например, нынешняя богослужебная одежда установлена была в 13 столетии. Запрещение католическим священникам вступать в брак только в 1123 году и тому подобное. Отступление церкви от заповеди Господней в вопросе священства настолько очевидно, что всякие доказательства становятся излишними. Наблюдая результаты допущенных церковью заблуждений, хочется воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «О несмысленные! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Малая закваска заквашивает все тесто. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? Христос же, протягивая пронзенные руки, взывает: «О церковь, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Галатам, глава 3, стихи с 1 по 4, 5 стих, 7 по 9 стихи, Галатам 6, 7, Откровение 2, 5. И, наконец, подразделение церкви на пастырей и посомых было основано на так называемой преемственной власти апостолов. Это заблуждение присуще не только католической, но и православной церкви, с той разницей, что католики утверждают свою апостольскую преемственность на апостоле Петре, а православные – на апостоле Андрее. Чтобы рассмотреть и этот вопрос, остановимся на трех общеизвестных фактах. Во-первых, сам Христос никогда не пользовался той властью, какой располагают современные священнослужители. Власть или право господствовать над людьми всегда является великим искушением. Сатана предложил это право Христу во время его 40-дневного искушения в пустыне. «И возвел его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славой их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Лука 4, стихи с 5 по 8. Иисус Христос отверг этот соблазн, зная, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея 20, 28. Спаситель учил, что «Царство Мое не от мира сего» Иоанна 18, стихи 28 по 36, что «Царство Его не будет организовано по мирскому образцу», что «Царство Его не будет нуждаться в правовом положении», что оно будет существовать всюду, где двое или трое собраны во имя Мое. Матфея 18, 20. Наступление Царства Небесного в силе и славе с приходом Мессии было чаянием каждого иудея, но Христос не оправдал этих ожиданий. Христос отказался воспользоваться сатанинскими принципами власти и управления, и поэтому был отвержен Израилем. Власть Христа и Бога – власть, основанная не на мощи насилия, а на справедливости и любви, осуществится при Его втором пришествии. До этого Христос будет камнем преткновения, а ученики Его – прахом всеми попираемым. 1 Коринфянам 4:13 – людьми, отверженными и гонимыми. Христос не давал ученикам права пользоваться плотской властью для административного управления церковью. Напротив, когда мать сыновей Зебедеевых просила такой именно власти для своих сыновей, Христос ответил, что она не знает, чего просит. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20, с 20 по 28 стихи. Вот тот драгоценный принцип, который Христос положил в основу христианского соревнования. Мы видим, во что принцип этот превратился теперь. Власть, которой пользовался Христос, была властью духовной. Христос, не имевший ни равенского диплома, ни разрешения первосвященника, ни поддержки Ирода, ни солдат Пилата, и тем не менее говорил, как власть имеющий. Матфея 7, 29. Духовной власти Христа никто не мог отрицать. Народ, видя это, удивлялся и прославлял Бога, давшего такую власть человекам. Матфея 9, 6 по 8. Первые священники неоднократно спрашивали его, «Какой властью ты это делаешь?» Матфея 21, 23. «Кто тебе дал власть делать это?» Марка 11, 28. Власть, проявляемая Христом, не была властью господствующей, превозносящейся, уничтожающей подчиненного. Это была власть любви, власть служения, власть делания добра, не ожидающая ни взаимности, ни награды. Только такую власть проявляли и Христовы ученики. Мы читаем, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна, глава 1, 12 и 13 стихи. Спаситель дает власть не называться, а быть чадами Божьими, и свою родственную связь с Небесным Отцом подтверждать всем своим существом. Здесь речь идет не о сане, а о новом возрожденном свыше сердце и проистекающих из него новой жизни и новом характере. Власть, получаемая через возрождение свыше, проявляется в покорности, в добровольном повиновении Богу, искреннем служении ближнему, в свободе от пороков и от влияния окружающей христианина среды. Вот что говорит Писание о людях, получивших такую власть. «Мы отовсюду притесняемые, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». 2 Коринфянам, 4 глава, 8-9 стихи, 6 глава, 4 по 10 стихи. Власть духовная не может быть захвачена тем или иным лицом или монополизируема отдельной группой людей. Власть эта не может быть преемственной, передающейся по наследству. Власть духовная – это не что иное, как проявление Духа Святого, обитающего в сердце верующего. Власть духовная – это сила благодати Господней, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Титу 2 глава, стихи 11 и 12. Дух Святой не может переходить по наследству, равно как и не может быть заключен в рамки человеческих установлений. Дух Святой никогда не действовал по воле человеческой. он никогда не придерживался преемственной линии и не считался с формальным возложением рук тех людей, которые присвоили себе архиерейское или папское достоинство. Дух Святой вселяется и обитает в сердце тех, кто готов жить под Его водительством. Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Деяния 5:32. Бог не спосылает Духа Святого всякому просящего у Него. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Лука 11, стихи с 10 по 13. Получая Духа Святого, христианин получает и его духовные дары, духовную силу, власть и жизнь. Бог не взирает на лица. Для Него безразлично, как мы называемся, архиереем или рыбаком, преосвященнейшим или мирянином, священнослужителем или простолюдином. Бог имеет дело не с нашими дипломами и саном, а с нашим сердцем. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес, и также сокрушенными и смиренными духом. Исайя 57:15. Посему так говорит Господь, за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас. По уставам моим не поступаете, и постановления моих не исполняете. Пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа, ибо оно было поводом к беззаконию их. Я дам его в руки чужим, в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Иезекииль 5:17, Иезекииль 7:19, стихи 19, 21, 24 и 27.